Дядя Хау, в эфире Лавайка. Да, вы уже слышите голоса, которые нам вторгаются в эфир. Это наверняка два больших брата присоединились к нам, чтобы следить за тем, о чем мы будем говорить. Русский большой брат и китайский большой брат. Ну ладно, тем не менее, сегодня у нас опять тройничок. Я надеюсь, что нашим слушателям это понравилось, потому что были такие отзывы, что вот какие замечательные гости. Гости у меня действительно замечательные. Это Олег Грицанов и Евгений Косолапов. Ну что, ребята, начинаем наш разговор на животрепещущую тему. Ну, вы можете поздороваться сначала.
Всем привет.
Да, всем привет. Да.
Так, и животрепещущая тема, не побоюсь этого слова, у нас сегодня китайский модерн. Но мы будем говорить не про архитектуру, не про музыку и даже не про живопись. А вообще с Китаем в современном нам 2021 году та слабость или та сила, которая от него исходит. Слушайте, ну тему эту, кстати, любезно предложил Олег. Давай, Олег, тебе тогда вот первый вопрос нашего сегодняшнего эфира. Как ты думаешь, как Китай мыслит себя вот в этом современном мире? Вот ты сейчас вне Китая, а мы с Женей в Китае. Ну, я, строго говоря, сейчас на пути между вне и в. Давайте обменяемся мнениями на эту тему. Что, как Китай мыслит себя в современном мире?
Я бы сказал так, что мы сейчас имеем не модерн китайский, а некий постмодерн и даже эклектику из самых разных стилей. Вот, и поэтому говорить о том, что у Китая есть какая-то единая такая концепция, единое представление себя миру, мне кажется, не очень правильно. Несмотря на то, что все считают, что Китай это, как сказать, авторитарное или там центрально управляемое государство, на самом деле не совсем так, он гораздо более мультифасетный, что называется. И в разных ипостасях он выступает по-разному. Вот, вот так вот я загнул с широкими мазками.
Ну, а вот Олег, по идее, нас сейчас уже должен слышать, хотя я вижу, что микрофон у него стоит на мьюте. Поэтому, если ты, Олег, нам что-то говоришь, мы тебя не слышим, нажми кнопочку unmute. Но смотри, все-таки, конечно, это немножко банальные же мысли, да, о том, что Китай разнообразен, Китай по своим размерам там больше и в чем-то разнообразен, чем вся Европа. Но, тем не менее, вот смотри, в 2021 году, мне кажется, все равно вырисовываются какие-то контуры того, что на ближайшие десятилетия Китай точно, или там 20-летие, понятно, может быть, на ближайшее столетие планы есть. Китай себя однозначно мнит игроком. Вот хотел сказать номер два и даже не произнесу это, наверное, все-таки игроком номер один. Тебе не кажется, что риторика, которую мы видим сейчас, не знаю, там, в том числе от китайского МИДа, в том числе от каких-то официальных лиц, она говорит о том, что активно страна себя позиционирует как лидера?
Я бы не назвал... Смотри, нельзя здесь ставить равенство между словом «лидер» и игроком номер один или номер два, потому что игроком номер один и номер два можно быть и без взятия на себя лидерских обязательств. То есть абсолютно понятно, что китайская экономика, она будет расти, будет продолжать расти. Она уже обогнала там по паритету американскую, скоро или уже обогнала по номиналу, надо посмотреть последние цифры. И она вырастет еще больше, и, думаю, даже раза в два больше, чем американская экономика. Следующие там лет 10, может быть, 20. То есть понятно, что по экономическим или там, не знаю, цифровым показателям она будет номер один, это без сомнения, а вот приведет ли это к лидерству и к желанию Китая реально там устанавливать свои порядки условно в Африке или там в Латинской Америке, это еще очень большой вопрос. Мне на самом деле тут больше кажется, что они хотят быть просто скорее уверенными в себе, чтобы условно к ним не лезли и время от времени защищать те или иные интересы там, где это действительно необходимо. Тут есть такая интересная как бы теория, не теория, даже присказка о том, что у американцев и у китайцев есть идея фикс по поводу универсальности или неуниверсальности их образа жизни или, как сказать, идеи фикс. Да? Если американцы считают, что их образ жизни универсален и все во всем мире должны быть такие же, как американцы, то китайцы, наоборот, верят в то, что их образ жизни только китайцам и подходит. Вот. И они настолько уникальные, что другие просто никогда не поймут это.
Mm-hmm. Ну, вот это, кстати, хороший аргумент, и споры-то идут очень часто тоже на тему того, насколько вариант того, что мы видим в Китае, экспортируем. И, кстати, я помню, что несколько лет назад, опять же, такие разговоры были о том, что, ну, вот в Латинскую Америку сейчас придет китайская система Большого Брата, которая позволит там покончить с местной преступностью, потому что везде будут камеры, везде будет вычисление, не знаю, там, по алгоритмам, чему угодно, походки и прочее, всех вот этих криминальных элементов. И, соответственно, Латинская Америка скажет, что какая замечательная система, как же мы раньше, глупцы, выбирали между капитализмом и коммунизмом, а есть вот такой вот замечательный технократический китайский вариант. Но пока, ты знаешь, вот за последнее время, может быть, и из-за пандемии, я что-то не вижу таких вот уверенных движений Китая, действительно, чтобы экспортировать свою тематику, свою риторику и даже свои какие-то технологические подходы. Кстати, слушай, ну вот опять-таки, не знаю, что делает большой брат с нашим третьим собеседником. Я даже не знаю, слышит он нас или нет. Он висит у нас в панели людей, которые в нашем разговоре, но замючены. Будем надеяться, что с ним все хорошо.
Маленький братец подключился к великому китайскому брату уже давно, и уже все слышат, как Женя прекрасно, значит, мою теорию китайского модерна, значит, просто разбивает на голову.
Давай, тогда теперь микрофон приходит к тебе, благо он у тебя уже не замючен. Говори нам про китайский модерн.
Слушайте, ну, с чего, собственно, почему возникла эта идея, вы знаете, саммит НАТО, вот у меня, так сказать, просто как-то по цепочке эти мысли возникли, потому что лозунг современности — это «Russia is a threat», «China is a challenge», да? То есть Китай — это вызов, Россия — это угроза. И вот в связи с этим мне интересно, то есть впервые, на самом деле, такой более-менее консолидированный Запад на семерке и на заседании совместном заседании НАТО заявили о Китае как о вызове. Мне кажется, это очень интересно. Мне кажется, это повод как бы вот все-таки обсудить. А вызов в чем? Вот что это за вызов? Как сами китайцы видят этот вызов? И как его видит, скажем так, ну, там, остальная планета? Вот. Понятно, что Китай — это действительно классическое, мне кажется, государство модерна. Вот. Модерна, мимо которого они, к сожалению, проскочили в начале 20 века, в конце 19 века. Модерн, по которому пошли японцы, вот, и, так сказать, по которому не удалось пойти, значит, Китаю после Синьхайской революции. Ну, потому что там warlords всякие там и так далее. Фактически разрушенная страна, и потом коммунизм. Вот сейчас Китай как бы нагоняет. Ну, собственно говоря, он нагоняет с 40-х-50-х годов, да, но это были просто неудачные попытки. Сейчас Китай наконец нащупал стратегию модерна, и, собственно говоря, остается единственной великой державой в состоянии модерна, тогда как все, в общем-то, ушли в постмодерн. И поэтому Китай внешне выглядит очень сильным сейчас, потому что постмодернистские государства, они, ну, по сути, они же мягкие, они слабые, они как бы соревнуются в мягкой силе. А Китай говорит, нет, подождите, какая мягкая сила? Я прям буду вот hard power продвигать, потому что все китайские проекты, они, ну, не будем говорить про жалкие какие-то потуги в виде там институтов Конфуция, все китайские проекты — это проекты не о мягкой силе, это проекты как сказать, жесткой силе. Ну, это подожди, чисто модернистские инфраструктурные проекты.
Ну, то есть ты считаешь, что один пояс, один путь — это все-таки жесткая сила, это не,
конечно,
это не коммерция, это не мягкая сила, это не попытка всех привязать или подвязать, или подсадить на иглу китайского товаропотока, то есть ты считаешь, что это именно жесткое что-то?
Конечно. То есть вообще что такое модерн? Давайте дадим определение. Это территориальная и экономическая экспансия, создание не союзнические отношения, а скорее создание такой цепочки лимитрофов вокруг себя, то есть подчиненных союзников, это создание военных блоков, и это сочетание экономического и военного доминирования. Ну, вот. Но тут надо, конечно, понимать, что модерн сейчас, вот моя мысль в том, что модерн сейчас является архаикой. То есть китайский модерн, мне кажется, глубоко архаичен. Собственно говоря, даже японский модерн начала 20 века, он уже был отстающим модерном. Он уже как бы немножко отставал во времени. Ну, в том смысле, конечно, на фоне Германии и России, конечно, японцы были в каком-то смысле молодцы. Вот. Но на фоне, допустим, Соединенных Штатов, они уже выглядели архаикой. Их модерн был архаичен. Китайский модерн, поскольку он вторичен от японского, он дважды архаичен. И то, что мы сейчас видим, вот, собственно говоря, главный мой тезис, который попытаюсь доказать, то, что мы сейчас видим как восхождение Китая, то есть, грубо говоря, сильный китайский модерн со временем, мне кажется, проиграет мягкому постмодерну Западу. Вот мой тезис.
Жень, а ты что думаешь на эту тему? Потому что действительно заявка-то очень интересная. Я не совсем услышанным согласен, но предпочитаю передать микрофон тебе. Скажи, вот как бы ты прокомментировал заявление Олега о том, что Китай – это архаичная Япония начала 20 века?
Ну, как сказать, с одной стороны, можно согласиться отчасти в таком определении модерна, вот если брать именно такое определение модерна, то да, в этом что-то есть, но давайте я еще на шаг назад вернусь по поводу Russia как угроза и Китая как челлендж. Что интересно, формулировка новой администрации байденовской как Китай как челлендж, это на самом деле смягчение риторики. Потому что именно в конце трамповского срока второй половине, я бы так сказал, не весь срок, а вторую половину, его Китай называли, по сути, врагом, практически открытым текстом. Вот. А новая администрация уже говорит, нет, не враг, а strategic competitor, как бы, да, стратегический конкурент. Это на самом деле смягчение очень большое риторики. А по поводу того, что Раша как угроза, ну, я вообще к этому не очень серьезно отношусь, просто Америке нужно иметь кого-нибудь как угрозу, чтобы как бы инвестировать в ВПК. А Россия, как никто другой, идеально подходит на эту роль. Вот. Но возвращаясь к модерну. Можно ли назвать китайскую ту же там инициативу «Пояса и пути» как экспансионистская? Двоякий вопрос, потому что изначально, если мы помним, ее даже рассматривали скорее как способ выгрузить избыточные производственные мощности из Китая, то есть охладить внутреннюю китайскую экономику там, по строительству бетона и стали и там разгоряченных всех этих строительных компаний, чтобы они не накрылись медным тазом внутри Китая, загрузить их проектами в других странах. Это одна из таких подоплек в начале всей этой инициативы. А вторая, если посмотреть стратегически, то речь же идет не о том, чтобы построить условно там путепровод где-то там поперек Африки или там железную дорогу и именно управлять ею с помощью, вот как у нас КВЖД, да, управлялось русскими. Китайцы не хотят управлять железной дорогой в Африке, посадив туда миллион китайцев. Они хотят ее построить и подсадить всех на свои стандарты. Технологические и технологические и экономические стандарты. То есть речь идет о том, что, смотрите, Китай начал свое экономическое возрождение буквально недавно, ну, от силы там 30-40 лет. И я согласен, что он идет по пути Японии, он идет по пути Тайваня, он идет по пути Кореи. Вот, да, он повторяет, но тут еще можно сказать, что и сама Япония шла в свое время по пути тех же Штатов, а Штаты шли по пути Германии Бисмарка. То есть этот путь, он абсолютно универсален, все страны его должны рано или поздно пройти, просто Китай оказался одним из последних, кто его проходит сейчас.
Тогда...
Проходя этот путь, оказался в мире уже глобализованном. Понимаете, вот тот модерн, который задавали японцы, немцы, кто угодно, в то время это еще был не глобализованный мир. Он еще оставлял некие белые пятна незавоеванные. Я утрирую, конечно, но именно он оставлял место для экспансии и создания вот этой вот глобальной капиталистической системы. А Китай оказался уже в созданной глобальной экономической системе, которая существует не по его правилам. и существует по правилам, которых он не устанавливает и в которых он имеет мизерный вес. Он имеет мизерный вес в обсуждении всех экономических новых стандартов, технических стандартов. Я тут могу как бы про 5G рассказать очень много. И его это, естественно, не устраивает. И вот эта вот экспансия с помощью пояса пути, она на самом деле про ту же самую мягкую силу, просто другим коленом. Да, раскинуть сеть железных дорог в Африке, пусть африканцы ими пользуются, но запчасти и там последующее обслуживание они будут покупать у китайцев, которые отодвинутся назад и будут с удовольствием продавать IP и просто чисто вот это вот софт, как сейчас делает Америка.
Тогда смотри, что я замечу. Вот в том, что ты сказал, интересным образом, как я вижу, контраст между тобой и Олегом заключается в том, что Олега в его, может быть, подспудном таком описании того, что происходит с Китаем, есть очень сильный милитаристский подтекст, который начисто отсутствует у тебя. То есть, когда, например, ты сказал, вот там путем Тайваня, путем Кореи. Но мне даже было немножко смешно, потому что, как я понимаю, Олег скорее говорит, что сейчас Китай вооружается, и это будет Япония, которая нападает на Соединенные Штаты, Перл-Харбор.
Женя ошибся в трактовке моего тезиса на 50 лет ровно.
Вот. В смысле? Понял.
Я говорил о Японии, начала 20 века, а ты почему-то вдруг сказал про Японию после Второй мировой войны с Тайванем, Южной Кореей, там, Сингапуром и Гонконгом.
Да, он имеет в виду, слушайте, что Япония... Китай, условно говоря, нас ждет 905 год поражения России в... Российская
Русская война. Это не я говорю, это Олег, да, говорит?
Это Олег так говорит, да.
Конечно, да.
Смотрите, у Японии есть две Японии модернизации, да, Мэйди и Япония после Второй мировой войны. Чтобы смочь напасть на Порт-Артур и вообще на Китай в том числе, Японии сначала нужно было сделать экономическую модернизацию, построить линкоры и уже тогда напасть. То есть все равно нужно сначала пройти экономический путь, они сначала построить линкоры. Вот, в Китае, в принципе, то же самое. Он сейчас строит экономику. Да, он еще строит немножко авианосцев, да. Но все равно это ни о чем, на самом деле.
Нет, смотрите, это прям четко по шаблону, потому что японцы ведь тоже не собирались ни на кого нападать. Просто экономическое развитие Японии толкнуло их сначала на захват Тайваня, да, на первую там, и вторую японо-китайскую войну, потом на захват Кореи, потом Маньчжурия и потом весь Китай. Алло.
Да.
Поэтому когда вот ты говоришь, что это там тактическая какая-то задача, что, допустим, один путь — это просто тактическая задача задействовать какие-то строительные мощности, ну да, так это и выходит. Просто на микроуровне, да, это просто один чиновник идет к другому чиновнику и говорит: слушай, у меня тут мощности, давай строить железную дорогу в Африке. Он же не идет и не говорит в терминах там модерна, там постмодерна, он не говорит о захвате там Африки, он говорит: а давайте просто проложим дорогу. А потом ты подкупаешь местное правительство, потом у тебя появляются там экономические и политические интересы, а потом ты их защищаешь с помощью там каких-то спецопераций, может быть, как сейчас принято, не прямой военной там интервенции, а гибридной войны и так далее.
Вот смотри, история классического модерна, как ты ее сформулировал, она лежит как раз в логике того, что сначала нужен Нанкинский договор, сначала нужно военным способом отжать у китайцев принятие решения на его же территории, и потом уже строить дороги, железные дороги. Я вот сейчас вот был как раз в Ухане недавно, я там смотрел всю эту историю, и постройку железных дорог до туда, они все начали строиться после того, как Китай проиграл в опиумных войнах. Сначала нужно было применить милитаристский рычаг, а потом уже, отжав, так сказать, условно территорию, или скорее отжав возможность принятия решения на месте, тогда уже вкладываться в экономику. А тут мы имеем или модерн 2.0, или модерн наоборот. Сначала экономическое решение, а потом, теоретически, в будущем ему, наверное, придется защищать эти железные дороги в Африке.
Ну вот давайте, чтобы мы не растекались мысью по древу, перейдем к следующему вопросу, который, в принципе, очень залинкован-то на первый вопрос. Вот если мы говорим о том, что Китай будет вынужден, должен, или там выберет, или это неумолимая логика исторических процессов, защищать свои какие-то центры, свои жизненные интересы и прочее-прочее, вот хватит ли у него силы в обозримом будущем для того, чтобы это делать на глобальном уровне? То есть я понимаю, что, конечно, там защищать, условно говоря, свое какое-нибудь мягкое подбрюшье, ну да, или свои там регионы, которые могут сейчас казаться там подверженными какому-то влиянию извне. А вот все-таки, когда придется Китаю защищать свои базы в Африке или в Венесуэле, где-нибудь еще, то есть что вы думаете по этому поводу? Будет ли он альтернативным центром силы именно в том плане, что очередной, не знаю, там конголезский правитель вдруг попросит, чтобы зашли китайские авианосцы к нему? Кстати, не знаю, есть ли у Конго выход к морю, надо географию вспоминать. Но идея такова, то есть будет ли Китай тем центром силы, к которому будут обращаться, или которого будут реально бояться, будут думать: о, нет, сейчас мы, слушайте, давайте не будем Китай задирать, а то действительно сейчас приплывут к нам авианосцы, линкоры, приедут бронепоезда и заставят нас подписывать унизительные для нас неравноправные договора.
Можно я? Я вот как раз продолжу именно то, что я хотел сказать в первый раз. Это мое мнение такое, что да, наверное, я согласен с Олегом, что Китай использует некие такие приемы модерна, но именно для того, чтобы как можно быстрее встроиться в постмодерн. То есть именно как бы занять в мире такое место, когда он задает технологические, экономические стандарты. Он построит эти железные дороги, он их по-быстрому окупит. Достаточно быстро он их может окупить там на временном промежутке столетия, там, за 10-20 лет 30 он, может быть, окупит, а потом он будет стричь купоны. И если у него там какая-то африканская страна отожмет эту железную дорогу и скажет: не хочу вам больше платить IP, интеллектуальные права или, там, не знаю, за сервис, он скажет: окей, не будете, значит, поезда просто дальше не поедут. Вот. Для этого не нужно будет вводить авианосец в Конго, если у Конго есть вдруг выход к морю. То есть новое соревнование всех стран в мире, оно именно постмодерное. Оно именно строится на технических стандартах, а не на авианосцах. Сейчас, в принципе, американский авианосный флот – это архаика. Это вообще нафиг никому не нужен, в том числе и американцам.
Так, Олег, ну-ка ответ.
Слушайте, я бы немножко... Ну, у меня много, конечно, я приблизительно... Женя очень молодец, он очень-очень-очень красиво все формулирует, очень умно, и неожиданные такие углы зрения дает, но я приблизительно не согласен, ну, приблизительно совсем. Вот. Начиная от архаичного американского флота, как вы знаете, два американских эсминца. Ну, не знаю, по крайней мере, я слышал такое от нашего вот военного обозревателя Фельдингауэра, да, и потом... И немножко проверил это слегка, верифицировал эту информацию, что два американских эсминца, если они войдут в Черное море, они могут в течение нескольких минут уничтожить все крупные корабли российского флота. То есть он будет просто уничтожен, так сказать, крылатыми ракетами, то, что называется, высокоточным оружием. Да? То есть это давно уже не корабли с пушками, это просто такая штука, которая несет на себе много-много высокоточного оружия, которое наводится там со спутником и так далее. Про американский, архаичный флот нет. Это как раз единственная сила, которая в каком-то смысле американский военный флот — это единственная сила, которая удерживает вот планету, скажем, в каком-то более-менее цельном состоянии. То есть у тебя есть какой-то один гегемон, хороший или плохой — это уже другой вопрос. Наверное, это самая лучшая империя, которая когда-либо появлялась на нашей планете, потому что она, как правило, не претендует на завоевание, на земельные завоевания. Она мало что присоединяет. Ну, присоединяли какие-то острова, там полуколониальные Филиппины какие-то были. Ну, в общем, там, конечно, были эпизоды, да. Гавайи там потихонечку присоединили, которые должны были, на самом деле, к России присоединиться, да, во время...
Да, Калифорния наша.
Да, так вот, значит, короче говоря, я хочу сказать, что это просто единственное, ну, не будем об американском флоте, совсем другое. И вот, кстати, возвращаясь по поводу смягчения которое Женя увидел в риторике Байдена. Это совершенно не так. Как раз наоборот. Все считали, что когда придет Байден, он помирится с Китаем и обострит ситуацию с Россией. Обратите внимание, потому что это как бы антитрамп. А получилось совершенно наоборот. Он консенсусно, абсолютно консенсусно, республиканцы, демократы, у них абсолютно консенсусная позиция по Китаю. Это, значит, он продолжил расследование. На самом деле, самое антикитайское расследование, которое вел Трамп, это расследование по поводу, так сказать, судьбы уханьского вируса. Вот. И это, кстати, самое сейчас слабое звено. Ну, потому что, ну, мне кажется, совершенно доказанным, что вирус имеет искусственное происхождение, и произошла утечка, естественно, не специально, утечка из уханьской лаборатории. Вот, и Байден это не похоронил. Были довольно жесткие переговоры на Аляске. То есть вместо того, чтобы обострить ситуацию с Россией и помириться, замириться, как все думали, с Китаем, он обостряет ситуацию с Китаем и пытается помириться с Россией. Другое дело, что, конечно, я уверен, что ему не удастся, Западу не удастся принудить Китай к постмодерну, потому что, собственно говоря, в чем цель сейчас Запада? Принудить Китай к постмодерну, принудить Китай, к принять вот тот мировой порядок, который вот в этом плане, я согласен с Женей, что Китай пытается навязать свои стандарты. Но это не только стандарты железнодорожные, это ведь и социальные стандарты, потому что модерн — это ведь не только внешняя экспансия. Давайте, вот я как раз хотел поговорить о внутреннем измерении модерна, потому что модерн — это урбанизация, индустриализация с упором на милитаризм и, так сказать, ограничение прав личности. Вот, развитие именно промышленного, а не человеческого капитала. Ну, это, естественно, все на основе, так сказать, позитивизма. То есть завтра будет лучше, чем сегодня. Вот, поэтому давайте все сейчас напряжемся, чтобы завтра, был город там, китайская лунная станция или город на Марсе. Да.
Ну, хорошо, смотрите. Во-первых, все-таки нам надо, мне кажется, обсудить еще много вопросов. И хотя мы можем, конечно, немножко уходить в сторону, но вот я скажу свое мнение по поводу, мы еще с вами на втором вопросе, да, то есть может ли Китай быть альтернативным центром силы, но вот если честно, пандемия, она для меня на данный момент показывает противоречивые результаты. Что я имею в виду? Да, не вдаваясь по поводу того, насколько искусственный вирус и прочее, то, как Китай закрылся от остального мира, то, как он загнал себя в ловушку того, что мы сейчас сделаем себе вот такой безопасный островок, но очень любопытными способами никого к нам не пустим, идите все нафиг, помирайте у себя там на задворках, это скорее показывает, хотя, безусловно, есть там попытки дипломатии с помощью вакцины, что мы всех вылечим, мы всем дадим возможность уколоться, но вот пока пандемия для меня интересным образом показала скорее слабость китайского предложения остальному миру, потому что закрыть...
Очень правильно, Алекс, очень правильно говоришь. И, кстати, Женя вот в прошлом нашем разговоре замечательно сказал о том, что Китай справился с пандемией методами там 16 века, хотя на самом деле даже не 16-го, а какого-нибудь 11-го. Временем династии Тан.
Но это уже была Сунская династия. Ну ладно, хорошо. Давайте тогда вот следующий все-таки вопрос. Если мы говорим о том, что вот Китай сейчас действительно движется уверенно, как ты говоришь, к тому, что позитивистская повестка, завтра лучше, чем вчера, сделаем лунную станцию и прочее, прочее. И это действительно заявка на лидерство, хотя вот Женя говорил о том, что можно быть самым большим, самым крутым, но не быть лидером. Кстати, не уверен все-таки, что я соглашусь тоже с таким тезисом. Но вот предположим, слушайте, через 20, вот еще 20 лет у Китая будет рост. Причем пусть даже он будет очень мирным. И, условно говоря, не будет никаких событий.
Это очень смелое предположение. Это очень смелое предположение, которое противоречит всему, что мы видели до этого. Ну, потому что все государства, которые, точнее, все страны, которые переживали высокие темпы экономического роста в течение там, 10, 15, даже 20 лет, они все попадали в ловушку среднего развития. Посмотрим, и все сейчас легли на более-менее, так сказать, такое плато более-менее нормального роста. Это и Тайвань, и Южная Корея, там, и Гонконг, Сингапур и так далее. Все эти тигры, драконы, Малайзии и даже уже Вьетнам не показывает особых темпов роста, насколько я понимаю.
Слушайте,
поэтому посмотрим. Тут я с тобой не спорю, Али, что будет он расти 20 лет или не будет. Я бы сказал, давайте посмотрим. Если это будет, то это действительно, вот это реально будет, если вот после вот этих 20 лет роста, на самом деле, 30, он еще 20 40. Лет покажет роста, это действительно будет экономическое чудо. Вот это будет действительно чудо. Это будет miracle.
Давайте Жене дадим микрофон. Жень.
Но я не вижу ничего в этом чудесного, в том, что он будет расти следующие 20 лет. Ему может только помешать внутренняя политика, если, условно, к власти придет какой-нибудь не выпускники Цинхуа, а какой-нибудь авантюрист, который устроит очередную там культурную революцию. Вот только это может тогда сломать. А вот если еще у власти будут приходить, так сказать, условно говоря, просвещенные автократы, то он будет расти 20-30 лет очень легко, потому что вот эта ловушка среднего дохода, она случается только тогда, когда у тебя все население включено в экономику и примерно уравнено. То есть когда мы смотрим на средний доход по Китаю, это на самом деле обманчивая цифра, потому что у тебя есть как бы золотые 200 миллионов населения, серебряные еще 150 миллионов населения, железные еще 100 миллионов населения и так до практически нищеты, с которой они вот буквально на днях победили. Ну да, но мы понимаем, как бы это все считается. То есть внутри Китая это как матрешка, в которых еще есть несколько Китаев, которым есть еще куда расти. И Китай становится тогда, когда в среднем по больнице, вот неправильное выражение, в среднем по больнице, а реальное среднее будет такое, как там, в Тайване и в Японии. И вот тогда, да, тогда это будет остановка. А пока что внутреннего роста у него возможности именно из-за вот этих внутренних пустот еще огромные.
Угу. Ну, хорошо. Хорошо. А если тогда мы говорим о том, что, вот, предположим, будет он расти действительно еще следующие 20 лет. Кстати, я бы тут скорее согласился с Женей, причем я даже хочу сказать, что когда мы говорим про рост, мне кажется, несмотря на любовь к там, цифре 6-8% или сколько там сейчас у нас официальные заявлены цели роста, но тем не менее, даже если Китай будет расти на 2-3% в год, мне кажется, это будет вполне здоровый рост, ничего страшного не случится, если в конце концов и зарплаты перестанут расти безумными темпами, и будет все-таки чуть более спокойное увеличение благосостояния. Но вопрос в чем? Смотрите, если вот он будет еще расти 20 лет, не будет никаких военных конфликтов, все-таки вот этот мега возвысившийся Китай, он будет скорее благом для мира, или все-таки это будет либо угроза, либо это будет, знаешь, too big to fail, то есть если с ним уж что-то случится, тогда типа вот мы настолько будем все завязаны на Китай, что случись какая-то проблема у этой страны, пострадают все.
Ну, с точки зрения экономики, да, я думаю, что это будет скорее too big to fail и критическое звено всей мировой экономики. И мне кажется, этих звеньев будет три ядра. Это Китай, США и Европа. Место России мне до конца непонятно. Будем надеемся, что это как бы такое полуядро рядом с каким-то, там, не знаю, с европейским или с китайским, или между ними такой, как электрон, мотающийся от одного протона. Вот. Но да, возвращаясь там к тем же эсминцам, которые могут там в Черном море уничтожить что-то, да, могут, но не у России. Они могут у любой другой маленькой страны это уничтожить, но не у России, потому что у России как бы основная вещь – это не флот и города прибрежные, а ракеты дальнего, так сказать, поражения и ультразвуковые, и все остальное. То есть как бы между этими тремя ядрами Китай, Европа, Америка должен быть какой-то паритет, который не позволит этим ядрам друг друга трогать, по большому счету. Ну да, мы уже имеем, в принципе, потенциал ядерного сдерживания, и слава богу, он есть, но в него уже как-то чуть меньше иногда верят или как-то сомневаются. Но мне кажется, к этому ядерному сдерживанию еще добавится сдерживание технологическое, когда эти три ядра будут настолько завязаны в критических инфраструктурах друг друга, что любое там движение эсминцами, этим ядрам будет не по карману. Да, они могут там как бы делать полицейские рейды вокруг Африки, Юго-Восточной Азии, другие страны. Вот там, да, там этот и американский флот еще будет актуален, и Китай еще достроит десяток авианосцев или там крейсеров. Да, вот это вот для всего остального мира оно будет нужно. Но между этими тремя ядрами это все архаика, действительно. И вот между ними мир будет строиться по постмодернистскому сценарию, в котором все должны быть примерно равны.
Так.
Женя прекрасно нарисовал нам картину начала 20 века, вот, абсолютно действительно картину архаичного модерна. То есть это блоковый мир, разделенный там на 3-4 части, между которым какие-то тусуются какие-то лимитрофы, вот, и надо выбрать обязательно лагерь, к которому примкнуть. Вот. Мне кажется, такая экстраполяция, она довольно, я бы сказал, даже не смелая. Вот. Она как раз не смелая. То есть тут надо иметь какую-то... Я не знаю, как будет выглядеть мир, но тут надо иметь какую-то интеллектуальную действительно смелость, чтобы эту новую картину описать в каких-то новых терминах, которые мы сейчас не знаем. В любом случае, вот это, на самом деле очень интересный вопрос сейчас. Действительно, меня интересует вопрос, который сейчас озвучил Алик. Сильный Китай или вот этот китайский мир, который вокруг него, так сказать, соберется. Вот он, это благо вообще для планеты, для, так сказать, for the whole mankind, да? Как вот прекрасный сериал сейчас американский, так сказать, для блага всего человечества, да, со строителем как раз баз там на Луне и на Марсе. Так вот, это вообще хорошо или плохо? Но это же важно понимать, да, мы не можем изменить течение, так сказать, исторических процессов, но мы, как думающие люди, должны все-таки имеем право давать им оценку. Вот. С одной стороны, конечно, мне кажется, это очень большой негатив, потому что это создает, просто центры каких-то конфликтов. Может быть, не глобальных войн, конечно, а каких-то местных конфликтов. Я считаю, что все-таки Китай будет темным рыцарем, как сейчас Россия является темным рыцарем для всего постсоветского окружения, по сути дела, поддерживая самые, так сказать, такие архаичные тенденции в нашем пограничье. Так Китай, я думаю, что я предполагаю, он станет таким темным рыцарем для Средней Азии, например, там, для каких-то еще стран, которых... Для России, собственно говоря, он уже сейчас является.
Ну что, Олег, продолжай свою мысль, пожалуйста. Ты вот сказал о том, что Китай может быть темным рыцарем для России. Во-первых, кстати, немножко поясни, мне кажется, нашим слушателям вот эту концепцию темного рыцаря и, соответственно, каким образом он для нас может являться таковым.
Ну, о концепции можно почитать, это неважно. Грубо говоря, мы становимся просто Белоруссией для Китая. То есть, как мы поддерживаем самые архаичные тенденции на постсоветском пространстве, самые архаичные режимы, скажем так, да, и заставляем, как бы выталкиваем на самом деле все окружающие нас страны из нашей зоны влияния, так и Китай может оказаться для нас вот таким спонсором нашей архаики.
Ну, не знаю, я все-таки тут с тобой не согласен, скорее, потому что мы настолько разные с Китаем, что я не могу себе представить Китай как некую силу, способную влиять на внутреннюю политику нашей страны.
Он уже является темным рыцарем для нас, потому что он уже является примером некой альтернативой Западу, на которого, так сказать, смотря на которого наши автократы, могут чувствовать себя более уверенно. И таким же темным рыцарем я уверен, что он будет и для Средней Азии со временем, потому что, по сути дела, вот по моей идее, ты знаешь мою концепцию, что Россия, подтащив эти государства в ШОС, в Шанхайскую организацию сотрудничества, в свое время, там, в начале 2000-х годов, фактически передало эти страны Китаю. Ну, скажем, они в любом случае, там, понятно, что вакуум силы, так сказать, экономически слабая Россия уходит из Средней Азии, это место должны кто-то заполнить, понятно. Но мы, скажем, ускорили этот процесс и отдали всю Среднюю Азию Китаю. Вот. Значит, что я хочу сказать? Да, с одной стороны, вот возникновение такого темного рыцаря в Азии, безусловно, будет сдерживающим фактором для, скажем, такого блага, общего блага, да, человечества. С другой стороны, появление альтернативной... Вот понимаете, в 90-х, начале 2000-х годах мы видим загнивание Запада, реальное загнивание. То есть Запад, лишившись конкуренции, лишившись противостояния Советским Союзом, ну, там начались какие-то очень странные тенденции. Black Lives Matter и так далее. Вот, то есть, и имея, наконец, получив реального, настоящего соперника, действительно реальный челлендж, возможно, качество западного, вот этого золотого миллиарда, так сказать, качество технологического развития, какие-то социальные процессы, это может тоже оказать позитивное влияние. Mm-hmm. На Запад. Ну и вообще конкуренция, человек так устроен, что конкуренция вот этих двух систем, мы привыкли так. Но это давно происходит на самом деле. И в Европе так было до этого, когда Европа, по сути, была всем миром. И потом во всем мире так было в 20 веке. И, соответственно, в 21 век мы получаем конкуренцию двух систем. Может быть, в этом смысле это и неплохо, что будет гонка вооружения где-нибудь на Марсе между Западным миром и Китаем. Окей, в принципе, нормально.
Женя, а ты что думаешь вот в твоем мире?
Слушай, ну, я просто вижу тут смешивание нескольких идей в один клубок, и, может быть, это есть, как сказать, постмодерн в чистом виде. Я просто на это все смотрю с экономической, технологической точки зрения, а не с военной и политической. Хотя понятно, что там военная технология является продолжением технологического как бы развития, или наоборот, технологическое продолжение военных. Вот. Но мне кажется, что вот мысль о том, что Китай будет, не знаю, создавать какие-то архаичные авторитарные режимы где-то там в Средней Азии, мне кажется, что сейчас вообще никого не волнует, в какой стране какой режим. Это раньше там говорили, да, демократия, где-то там диктатура, где-то еще что-то, и это было типа важно. То сейчас вполне там и Америка может сотрудничать вообще с кровавыми режимами очень легко, и диктат, и демократические режимы могут вести себя непонятно как. Вот, то есть сам способ и организация общества в тех или иных странах, он мало релевантен с точки зрения того, как человечество будет развиваться. Тут можно, я просто знаю... я как почувствовал с предыдущего разговора с Олегом, что как бы есть мысль, что только демократические режимы могут там, например, инновировать или там развиваться и так далее. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что это вообще как бы метрика, которая не относится к развитию и креативу. Вот. Поэтому я считаю, что в принципе как бы речь идет именно о новом мироустройстве, где будет три... Я же не сказал, кстати, блока. Или там альянса военного, а три ядра. А у ядра могут быть какие-то, не щупальца, как сполохи, которые там пересекаются, или там поля сильного действия, слабого действия на большем расстоянии. Вот. И важно то, что эти ядра, они будут сдерживать друг друга не столько военной силой, сколько технологической и организационной, ну, например, в области вызовов перед планетой, которые стоят перед всеми одинаково. И они встают реально в полный рост сейчас. Там можно быть ковидоскептиком или ковидооптимистом, но я вот категорически не согласен с идеей, что это утечка из лаборатории. Нет ни одного доказательства на эту тему и не будет. Это мое убеждение как человека, очень сильно погруженного в эту тему. Вот. Но очевидно, что вирусы будут возникать и дальше. И они будут еще злее, еще более быстрее распространяться, еще более тяжелее протекать. Это просто очевидно по волнам предыдущих вирусов. Они просто ускоряются и начинают появляться все чаще и чаще. Вот. А это означает, что человечеству, в принципе, надо выработать какую-то систему, которая помогает всем справляться с этим, не закрывая страну или закрывая страну как-то по-особенному. И вот как будет там международные...
Жень, что значит надо? Ты же сам говорил о том, что Китай максимально эгоистически отреагировал на вирусы.
Еще раз. Подождите, Олег. нельзя делать из выводов прошлого выводов будущего. Да, Китай поступил в той ситуации, в которой он оказался, так, как он мог поступить на данный момент. Как это, знаешь, называется в бизнесе best current approach. Вот у тебя есть данные на сегодняшний день, ты поступаешь наилучшим образом, как ты знаешь. Но делая предикшены на будущее, ты понимаешь, что все равно ты что-то в экономике потерял, что-то еще там, минуса какие-то были, несмотря на то, что Китай выходит из эпидемии лучше других стран, но не так, как если бы он хотел выходить. Он же не хотел, например, завалить Олимпиаду Земли, не захотел, а ему, может быть, придется ее завалить. Ну, даже вплоть до таких, как бы, принципов потери лица. Нет, он не хотел этого, но ему пришлось это сделать. Вот. А на будущее ни они не хотят, ни американцы не хотят, ни европейцы, ни мы не хотим, чтобы следующий SARS или там следующий COVID-10.0 выкосил не только там условно Ухань за 5 дней, а сразу там несколько стран Юго-Восточной Азии. Никто этого не хочет. Поэтому будет, скорее всего, придумана какая-то система координации на эту тему. Или там, хорошо, бог с ковидом, глобальное потепление. Можно тоже быть, как его...
Скептиком.
Скептиком, да. Но мы имеем, что сейчас факт, то, что сейчас вот в этом году одна из сильнейших засух, извините, где? На Тайване. А, например, полупроводниковая промышленность, она требует огромного количества воды. И вот этот шортерс процесса акаполипсис, чипокалипсис, который сейчас есть, в том числе из-за этого. И Тайвань производит 80% чипов всего мира. Извините, если они накроются просто из-за засухи, то это мало никому не покажется, и Китай тут абсолютно ни при чем. То есть как бы все вот эти вот разговоры про климатическое изменение, они же почему активизировались? Почему заново вот как бы после Трампа и Америка вернулась к диалогу, и все остальные начали вспомнить, да, блин, действительно что-то подогревается планетка. Вот. И таких вызовов можно еще перечислить полтора десятка абсолютно разного качества. Вот, поэтому да, поэтому я считаю, что это не то, это совершенно не та ситуация, которая была на начало 20 века, когда у тебя есть политические блоки и есть еще белые пятна, за которые побороться. Вот этого
нет. Я не вижу ни регрессии таких, ни сожалений, ни выводов, которые Китай сделает. Ты правильно говоришь, best current approach, все верно. То есть у тебя есть система, и вот она может действовать только так. И в экстремальной ситуации мы увидели, как она действует. Она действует максимально архаическими методами. Не надо про демократию тут говорить. Вообще слово «демократия» никакого отношения к тому, что я говорю, не имеет. Это некая англосаксонская модель, то, что я считаю. Это, собственно говоря, единственный способ технологических инноваций, которые мы видим на планете Земля. Это англосаксонская модель. Это скорее демократия ей скорее мешает, ну такая полная демократия, скажем так, ей мешает, например, там всеобщее избирательное право. Вот. Это скорее система просто сдержек и противовесов. Это система, когда разные, так сказать, checks and balances, да, когда разные ветви власти друг друга уравновешивают и дают максимально либертарианский подход к экономике, максимально освобождают общество для экономической активности. По сути дела, кроме вот той венчурной системы технологических стартапов, которые есть в Соединенных Штатах, сейчас ни Китай, ни другая страна мира не могут ничего предложить в этой области. Еще раз говорю, все, что ты видишь вокруг себя, Женя, все, что ты видишь, все технологии, до которых ты можешь вот сейчас рукой дотронуться, все изобретены или изобретены и сделаны англосаксами. То есть там, я не знаю, начиная от электричества, телефона, автомобиля, нержавеющей стали, небоскребов и так далее. То есть все технологии, назови какую-нибудь фундаментальную технологию, пожалуйста, которая сделана в Китае.
Подожди. Не надо так. Извини.
Нет, почему не надо так? Именно так и надо. Назови мне фундаментальную не англосаксонскую.
Не повторяйся, Олег. Давай, Женя, давай.
Я хочу ответ на вопрос.
Спутник, например.
Спутник это Браун, это Америка, ну в смысле это.
Это кто?
Это Это немцы, собственно говоря. Это все, в общем-то, Королев. Это же немецкий ФАО.
Вот. Никаких англосаксонцев там рядом не стояло, правильно? Смотри.
Ну, подожди. И то своровали
нет,
много.
Нет, не чуть-чуть уел, а уел категорически и бесповоротно. Почему? Потому что если мы во-первых, Во-первых, мы говорим о Китае, который...
А еще уешь, пожалуйста, еще одним примером. Уешь, пожалуйста.
Смотри,
и чтобы, я прям, чтобы меня прям вообще раскатать. Уешь еще одним примером.
Смотри, если
давай, мы кроме Спутника, еще что?
Смотри, подожди, я по-другому скажу. Если мы посмотрим на историю, то у нас есть промышленная революция в Англии, да, и, допустим, это англосаксонская история. Потом их начинает съедать Германия, Бисмарка, железного канцлера. Вот откуда появилось вот это слово «made in», да, на товарах? Это когда немцы начали копировать английские товары, чтобы от этого отстроиться, начали на товарах печатать «made in Germany», чтобы люди не покупали некачественные подделки, а потом это стало стандартом качества. И эта страна сделала не демократическое. Потом,
Женя, тебя тянет, не... тебя тянет потом, начало 20 потом. Века, я понимаю. Потом. Технологии, подожди, назови технологию.
Нет. Слушайте, ну я так не могу. Можно мне закончить мысль?
Да, заканчивай.
Вот эта история, когда появляется один лидер, одна страна, и что-то делает некий прорыв. Потом появляется другая страна, которая у нее копирует, а потом ее обгоняет. Потом появляется третья страна, которая у нее копирует и отбирает. Потом появляется четвертая страна, которая у третьей отбирает и копирует. Это происходит все время, начиная с 19 века по 21. Просто Китай последний в этом списке. Все. Вот это основная мысль. И поэтому мы не можем сейчас назвать фундаментальной технологии из Китая. Почему? Потому что он последний в этом списке, и у него всего было 30 лет, чтобы хотя бы научиться жрать. Извиняюсь за выражение, хотя бы придумать рис гибридный и накормить население. Как только накормили, как только начали делать уже applied версии, как бы скопировали со всего мира, что-то уже так потихоньку комнатку обустроили, уже можно закурить трубку и подумать о фундаментальных исследованиях. Именно поэтому они о фундаментальных исследованиях начали говорить только вот сейчас. В прошлом и позапрошлом году они сместили национальный бюджет вообще по всему R&D с прикладных на фундаментальные исследования. До этого они просто себе не могли этого позволить.
Ну, мне кажется, отличный ответ. Слушайте, это нас подводит все-таки к некой финишной прямой. Я не хочу, чтобы выпуск наш затягивался на 2 часа.
Ответа я не услышал. Ответа я не услышал.
Ответ, почему? Ответ очень простой. То есть, дайте Китаю еще 20 лет, и мы увидим, как появятся технологии, которые заставят нас всех открыть рот в удивлении.
Мы не можем апеллировать к будущему. Все-таки мы ведем разговор. Нужны аргументы, все-таки, мне кажется, из того, что уже случилось, а не того, что случится. Но мы не знаем, это случится
подожди.
Или нет.
Мы говорим о неких закономерностях. Вот я вижу закономерность поступательного развития от одной стороны к другой стороне.
И ты же совершенно верно нам рассказал, как все это происходило, и оно сейчас так и происходит. Только центром инноваций все равно остается англосаксы. Да, сначала копируют Германия, потом Япония, потом копируют Советский Союз, но центром инноваций остаются англосаксы. В какой-то момент частично к этому присоединился Советский Союз. Но это было недолго. Я бы сказал, что это было буквально вот какие-то 20 лет. Это был расцвет именно советского модерна. Это 60-е годы, Гагарин, Стругацкий, Хрущев, ранний Брежнев. Вот действительно, это был, наверное, звездный час советского модерна, когда мы присоединились к, скажем так, к производству, к созданию действительно важных для всего человечества технологий.
Смотрите, насчет инноваций, это вот то, чем я как раз занимаюсь, поэтому вот расскажу вам вкратце. Значит, смотрите, во-первых, Китай, как я уже сказал, начал с прикладных технологий, да, и, условно говоря, нафигачив себе телефонов, сначала вот этих шанжайных телефонов дурацких и смешных, потом красивых и замечательных смартфонов, в результате сейчас, если посмотреть на IP-портфолио мира по технологиям 5G, они на львиную долю принадлежат китайцам. И это не какие-нибудь там бизнес-модели, зарегистрированные патентом США. Это фундаментальные вещи на уровне радиоволн и всего остального. Китай, с точки зрения, вот он именно вот таким вот движением от прикладной истории и копирования переходит именно к фундаментальным вещам. И это очевидно. Там у Huawei больше всего патентов в мире на 5G-компоненты, на всю линейку от телефона до базовых станций, до несущих линий и так далее. И вот именно это испугало США очень сильно. И, например, говоря опять же про модель тех же там венчурного бизнеса, то, чего сейчас боится именно американская, как бы, ну, не истеблишмент, а вообще как бы бизнес-комьюнити, это то, что вся венчурная модель США, она заточена на производство софтверных продуктов. То есть практически 90% венчурных инвестиций в США сейчас, они идут в продукты софтверные, которые требуют мизерные капитальные вложения, у тебя просто нужны программисты. Это, то есть, у тебя просто как бы косты на оплату труда. Но зато может быть гигантский эффект сетевой, там, не знаю, развитие продукта на весь американский или на глобальный рынок. Быстрые и понятные деньги. Американцы разучились вкладывать в хардвер. Они реально вот сейчас вот боятся. Вот последнее решение о том, что они выделили там несколько сот триллионов или десятков триллионов долларов на хардвер, это только принято решение, которое начнет отыгрываться лет через 5, а и то и через 10.
Китай? Ну, просто, видимо, Женя не следит за успехами американцев в космосе, за освоением Марса, за астрофизикой, за телескопами.
Олег, а можно не перебивать? Смотри, я космосом как раз хотел закончить. Я просто последовательно говорю. Вот есть маленький пример на телефонах, как они это сделали. Вот был такой как бы трюк, да? Дальше у тебя происходит такая же штука по всем вещам, связанным с хардвер. И американцы, к сожалению, не приспособлены к тому, чтобы вернуть hardware в unmass, условно говоря, там все, что вот как раз, как ты сказал, все, что ты можешь потрогать вокруг себя, это в прошлом. В настоящем Америка не может и не умеет, и, скорее всего, не вернет к себе производство. А у Китая есть, во-первых, производственные мощности, есть система, выстроенная как VC-инфраструктура, похожая на американскую для софтверных продуктов, так и очень хорошая выстроенная история для хардверных вещей, где нужны капитальные вложения, где нужны большие бюджеты, консолидация, помощь государства и так далее. Вот они это умеют делать. Хорошо это или плохо, плюс это для человечества, минус – вопрос дискуссионный. Но китайцы это умеют делать, американцы не умеют. Американская космическая программа, да, конечно, а еще бы, они этим занимались, извините, весь 20 век, вот, еще бы у них не было наработанного, как сказать, момента движения, да, даже в России еще момент движения остается, и наши ракеты запускали там последнее время космонавтов на МКС, но МКС, к сожалению, будет затоплено в ближайшее время, и единственной штукой, которая будет летать над Землей в постоянном режиме, будет китайская станция. Вот. У Китая будет свой Starlink и свой OneWeb. У него есть своя как бы GPS-система. Он делает свои ракеты и тяжелые, и легкие, и твердотопливные, и частная космонавтика развивается. И он запустил на Луну, забрал грунт оттуда, который, казалось бы, ну что такого забрал? Американцы людей оттуда забрали. А он запустил на обратную сторону. Чтобы забрать на обратной стороне, нужно было сначала запустить спутник на лунную орбиту, чтобы он обеспечивал связь для этого. Этого не делал никто. Он сейчас запустил на Марс. Прекрасно работает. Сейчас у Китая в разработке миссия к Юпитеру, чего вообще никто не делал. Никто. Ни Советский Союз, ни Америка, и даже не думает об этом. Америка думает о том, как туристов возить. Ричард Брэнсон гоняет самолеты туда-сюда, чтобы с туристов. Вот это вот как бы сервисная экономика, чтобы собрать туристические деньги. Это не про фундаментальную науку. А Китай дальше собирается запустить спутники и зонды перпендикулярно планетарным дискам, то есть вперед Солнца и вхоз Солнца, в плазменный его как бы след. Этого не делал никто и даже не думает, и даже не обсуждает ни в Америке, ни в США. Китай это не только обсуждает, уже выделены бюджеты, и, скорее всего, он это сделает. И это будут, ну, мы не знаем, конечно, чего они там наоткрывают в этом космосе, но мы не можем говорить о том, что Китай сейчас находится в догоняющих. Он уже обогнал всех, и, ну, если мы говорим про космос, и Россию, и США, к сожалению, к нашему общему, так как мы все-таки, ну да, дети западного мира.
Я все-таки хочу ответить.
Олег, отвечай, и мы будем выходить на финишную прямую.
Да, я кратко отвечу, что все это новости в будущем времени. Это новости Первого канала. То есть это будет. Все, что Женя сейчас сказал и о космосе, и все, что он сказал о высоких технологиях китайских, ключевой глагол будет. Посмотрим. Я считаю, что сама система не даст Китай, потому что частный космос — это частный космос, да, сервисная экономика, но она тащит за собой и фундаментальные исследования. Мой тезис, что все эти новости в будущем времени, что пока мы ничего не видим, никаких против диска, не против диска. Мы видим последовательное освоение Марса американцами. Мы видим очень классные всякие марсоходы, которые они запускают. Мы видим очень хорошую астрофизику, так сказать, более 10 тысяч экзопланет. Значит, обнаружено, да, за последние буквально там 5-7 лет. Вот, значит, мы видим успехи, как бы, кто бы что ни говорил, Маска, вот, по все-таки частной космической программе и сервисные программы, да, действительно. Это мы видим. А вот то, что говорит Женя, это все возможно... Олег, будет, если этому не помешает Китай, то есть если с этими людьми не поступят, ну, так же, как, допустим, с Алибабой. То есть вот в этом же суть, что сильное государство, оно тактически всегда выигрывает, оно тактически всегда выигрышно. Потому что, так сказать, оно может собрать ресурсы в одном месте и совершить некий прорыв. Но в стратегическом... в стратегической перспективе оно всегда проигрывает. Это судьба Советского Союза, который тактически мог собрать и вывести человека в космос, и потом проиграл, по сути дела, в космической гонке, потому что на Луну уже не смогли, уже не шмогла. Вот. А китайцы, кстати, собственно говоря, все у нас в конце 90-х украли, там при Ельцине, когда сотрудничали с Роскосмос, за копейки все вывезли. А сейчас эти технологии 60-х годов, по сути дела, принимают для сбора лунного грунта. Советский Союз это делал в 60-х годах. Я вот просто Жене напомню. Поэтому еще раз говорю, я не говорю, что нет. Женя, ты очень это все классно говоришь, и на самом деле, если это все Китай осуществит, вот все, что ты говоришь, это будет, я все-таки считаю, что ближе, все-таки, ну, больше, если это не создаст глобального конфликта в мире, то это все-таки ближе к благу человечества. Пусть будут несколько центров силы, пусть будут несколько, скажем так, социальных структур успешных, которые будут, ну, там, продвигать человечество в космос, там, улучшать жизнь, делать зеленую революцию генетическую и так далее, бороться с вирусами, с приближающими астероидами. Пусть это конкуренция, пусть, как говорится, цветут 100 цветов. Я не против. Но у меня есть некоторое сомнение, и даже большое сомнение, просто то, что мы видели в прошлом, экстраполируя это на будущее, скажем, методом неполной экстраполяции, мы видим, что, скорее всего, возникнут некие препятствия для этого технологического развития, которые таит в себе любая автократия.
Ну, все. Хорошо, Олег. Я думаю, действительно, мы должны уже выходить на финишную прямую. Ты знаешь, я, с одной стороны, понимаю, что ты говоришь, но вот живя сейчас в Китае, и, кстати, все-таки ты тоже сейчас вынужден, а не в Китае, я полагаю, что ты, когда Китай откроется, а это вопрос, конечно, когда туда вернешься, но, тем не менее, даже вот ты упомянул Алибабу, которую прижали, вот некий наш бедный Маюнь, которого тоже вроде как прижали. Но, ты знаешь, я не наблюдаю все-таки той же структуры социальной, которая была там в Советском Союзе. Я, например, не вижу, чтобы вот то, что сделали с Алибабой, это прям понизило градус какого-то предпринимательства, или чтобы люди это восприняли как удар. Знаешь, вот был там замечательный, чудесный предприниматель, а вдруг его там огрели палкой по голове, и вот теперь он не будет дальше предпринимать свои предпринимательства. Нет, мне кажется, как раз-таки эта история скорее китайским обществом была воспринята как: окей, классно, слушайте, ну и замечательно, что сейчас будут вводиться какие-то более четкие правила, будут больше прозрачности, будет более понятно, как действовать так, чтобы не взращивать совсем уж карикатурных монстров, потому что там в случае с Алибабой, может быть, благодаря той же персоне Джека Ма, все-таки компания получилась относительно социально ответственной и прочее. Но все тоже знают уроки того, какие могут быть монополии. Поэтому не согласен я с тобой, что Китай однозначно в ближайшее время ждет некий там социальный взрыв или что-то прям такое
произойдет. Социального взрыва не ждет, я это не говорил.
Да, но тогда что может быть тем, что остановит вот тот вектор развития, который Женя сказал, а я с ним согласен, что такой вектор есть просто однозначно, и это даже не в будущем времени, то, что он все сказал, это, ну, Это речь идет о нескольких годах. Это то, что делается уже сейчас. За дело это сделано. То есть эта машина уже едет, она уже там набрала свою скорость. Вот. Это не то, что мы сидим и говорим, мы построим автомобиль. Нет, он уже едет, он уже разгоняется. Вот. Я не вижу, что Китай остановит.
Я согласен, что мои доводы абсолютно контринтуитивны. Да. Любой здравый человек, который посмотрит сейчас на Китай, он согласится со словами Жени. Я согласен, что то, что я говорю, это абсолютно действительно контринтуитивно.
Вот, ну, дожали смотри, мы тебя.
Нет, на самом деле просто Олег попадает в ловушку, собственно, вот то, что он мне не предъявляет, а говорит, что из прошлого делаем выводы на будущее. Но, Олег, ты же то же самое делаешь. Ты вот в прошлом видел маховик американской экономики, и ты даешь ему как бы credibility, trust, что он также будет бодро двигаться вперед. А у меня, например, по поводу американской экономики вообще никакой уверенности нету. И не в смысле конспирологии а-ля там доллар накроется и всего остального, а ну, как бы у меня технологические как бы, опасения того, как это все там работает. Вплоть до того, что и технологические, и культурные даже, и социально организованы, вплоть до того, что иностранцы... Вот мы все время ругаем Китай, что иностранцы плохо въезжают в Китай, и сейчас он всем вообще блокпоста. В Америку-то тоже уже опасно ехать и учиться, не только китайцам, азиатским людям вообще, в принципе, с видом глаз определенным. И ученым они все меньше дают виз. И стартаперов иностранных, я вижу, как они просто сажают в тюрьму или выкидывают в другие страны. У них происходят процессы очень нездоровые именно вот с точки зрения той машины, которая была в прошлом. В принципе, Америка, она же как бы развивалась именно из-за притока талантов. Это, кстати, отдельная история, которую мы тоже в прошлый раз затронули в нашем обсуждении, но мы сейчас ее не развили, давайте не будем обсуждать, насколько Китай и Америка...
Это последствия монопольного доминирования Запада в мире последние 20-30 лет. Они крайне негативны, я об этом сказал.
Вот. И по поводу Alibaba, да, я вот полностью согласен с Аликом. Просто если мы посмотрим на практически все бизнес-сферы, которые в Китае развивались последние 30 лет, они развивались по какому принципу? Правительство говорит, друзья, предприниматели, мы закроем глаза на то, как вы будете делать страховые услуги. И типа делайте, что хотите, расцветайте 100 цветов. И народ начинает бежать, делать страховые услуги, и появляется там скам какой-то и так далее. Потом государство ставит какие-то красные линии, вот сюда не ходи, а все остальное можно делать. Там по мобильным технологиям то же самое. Любую экономическую сферу, какую ни возьми, она всегда в Китае в последнее время развивалась так. Давайте сначала что-нибудь поделайте, а потом мы под это подкрутим законодательство. И вот с Alibaba абсолютно то же самое. Как бы, в принципе, претензии Alibaba не только с точки зрения государства, но и с точки зрения обычных людей, что типа, да, эти тюконы и экономисты, они капиталисты, они как-то немножко страх потеряли, и нужно их все-таки немножко поограничивать, потому что он там, у меня бабушку кинули, у меня дедушка разорился на всех этих продуктах непонятных, завуалированных, как красиво обертка. То есть тут все понятно, как это происходит, и это не... Это все-таки, да, это не Советский Союз однозначно.
Ну, то, что вы говорите, это вы говорите о том, что китайское общество абсолютно гомогенное, что нет никакой, так сказать, идеологической, политической, вообще какой-то идейной, там, даже признака какого-то оппозиции нету. Это как льет мельницу на мою теорию. Я считаю, что гомогенное общество, абсолютно гомогенное, единое, вертикально жестко структурированное общество, не имеющее альтернатив политических, экономических и так далее, оно, мне кажется, начнет буксовать, как только, так сказать, просто отрежут Китай от...
От чего?
Возможности воровать технологии.
Ну, ты знаешь, мне кажется, все-таки вот эта тема, она тоже несколько в прошлом. Понятное дело, что все обвиняют Китай, что вот воровали.
Конечно, в прошлом. Надеюсь, что в прошлом. Но сейчас с этим борются.
Ну, сейчас Китай все-таки стремительно становится тем центром, где эти новые технологии возникают. Но не будем уходить на второй круг. Друзья, что я вам предлагаю? Смотрите, мы записали довольно много. Я надеюсь, что тех наших слушателей, которых хватило терпения остаться до вот этой минуты, хватит терпения еще буквально на 2-3 минуты. Предлагаю все-таки наш разговор на этом сейчас заканчивать, но обязательно сделать еще, может быть, через выпуск продолжение, потому что тема очень интересная, мне кажется, мы не на все ответили, мы не все обсудили, и я надеюсь, что наши слушатели, те из них, кого этот разговор особенно воодушевил, все-таки какие-то комментарии оставят, и чем более аргументированные это будут комментарии, тем лучше, и даже если хотите, присылайте нам аудиосообщение, мы вполне ваше аудиосообщение можем вставить в наш следующий выпуск в качестве прелюдии для хорошая нашей идея, следующей кстати. Дискуссии. Да. Поэтому, ну что, давайте тогда все-таки вот просто буквально от каждого по несколько фраз. Окей, то есть в следующие 10 лет все-таки что мы будем видеть в Китае? Олег.
10 лет слишком короткий срок для моих прогнозов. Все-таки я думаю, что это 20, 30, 50 лет. За 10 лет, думаю, что в ближайшие 10 лет Китай будет на пике, ну или, по крайней мере, на каком-то плато этого пика, и ничего из того, что я говорил, не случится в ближайшие 10 лет. Я уверен, что Западу надо будет сначала разобраться с Россией. И без того, что Россия станет частью западного мира, Китай ему, им, я не знаю кому, не победить.
Угу. Отличный прогноз. Женя?
Ну, да, 10 лет как-то действительно очень... Это всего лишь там пару сроков одного из президентов любой страны. Я так считаю, что как бы... Вот я сравнивал с Японией, да, я вот говорил про эту
матрешку. Это половина срока.
Да, некоторых президентов, да. Я считаю, что у Китая вот этого внутреннего роста еще настолько, чтобы стать примерно в 4-5 раз крупнее Японии по экономике, да. Ну, просто как бы у Китая нужно именно упереться в этот потолок среднего дохода, а он упрется по, всем, ну, как бы по любым расчетам в этот потолок и богатство, ну, когда станет... Ну, грубо говоря, мы имеем 1,5 миллиарда населения, которое трудоспособное, оно имеет единый рынок, и сравниваем его с 350 миллионами населения США, то есть, по сути, в 3 раза больше, чем США он должен стать. Будет из этого лидер, или просто это будут номинально номер один, номер два, неважно, это уже другой отдельный разговор. То есть вот этот потенциал у него есть. И нарушить этот потенциал может только какая-то внутренняя фигня внутри Китая, собственная, внутренняя. Отрезать его уже ни от чего невозможно. Он уже накопил вот этот момент, импульс, и если сам не придумает себе приключений, то его не остановить. А интересный вопрос на следующий, как бы, на следующий подкаст, созвон, это какое место России в этом будущем?
Вот. Да, да, давайте этот вопрос действительно оставим на следующий наш подкаст, а я быстренько скажу от себя вот про следующие 10 лет. Из того, что я вижу, очень любопытные, конечно, процессы вот той самой гомогенизации, Олег, о которой ты нас предупреждаешь, что типа государство гомогенизированное, государство там с строгой вертикалью, оно не способна очень долго удерживать свои лидирующие позиции, но действительно, следующие 10 лет, я думаю, мы будем стремительно терять диалекты китайские, потому что китайские дети уже практически не говорят на диалектах, мне кажется.
Согласен.
У нас будет вот этот процесс того, что вся страна будет единая, и, ну, конечно, я надеюсь, не будут носить, это не будет вопрос одежды, не будут носить там синие вот эти или темно-синие костюмчики. Может быть, наоборот, все будут ходить в самых разных одеждах, будет процветать вся эта корейско-японская волна. Но, тем не менее, конечно, следующие 10 лет – это будут годы стремительной консолидации Китая в какую-то единую ударную массу. А вот дальше что будет? Потому что мне кажется, вот этот я еще не вижу ни в чем, не смог увидеть, по крайней мере, конечно, будучи иностранцем, запроса на... отличие регионов, да, то есть мне кажется, все наоборот хотят быть одинаково богатыми, все хотят, чтобы у всех все было хорошо, и даже те, кто, ну, как мы знаем, есть некие регионы, которые имели какую-то, может быть, отдельную повестку, их сейчас принудительно приводят, вы знаете, принуждение к благу.
Очень верное замечание.
Да.
Да, согласен даже, да.
Ну что, давайте все-таки тогда на этом ставим точку и договариваемся, что у нас или следующий, или через один подкаст будет еще один разговор на троих.
Давайте.
Отлично.
Давайте.
Всем пока-пока.
Всем пока-пока-пока. А грамота? Ну ладно.
Да, грамота. Эй, ну без грамоты. Будем безграмотными на этом выпуске.
想的在这地，你很好，三个字而已，但是微笑。